лавке Лиха. По пути они сделали крюк и заехали на перевал Роуздейл-Чимни, размяться и посмотреть на закат, что затопил бескрайнее небо, распахнутое роскошной палитрой, красным и желтым, и оранжевым, даже фиолетовым. Такое небо требовало поэзии. Эту мысль он озвучил, а она ответила: «Да нет, зачем? Одного неба вполне достаточно». «Так приходит мудрость», — подумал он. На холме стояла еще одна машина. Пожилая пара тоже любовалась видом. «Великолепно, да?» — сказал мужчина. Женщина улыбнулась им, поздравила счастливую парочку с бракосочетанием, а Джексон ответил: «Вы не так поняли. Это моя дочь». Когда они снова сели в машину, Марли хихикнула. «Наверное, звонят сейчас в полицию, сообщают об инцесте». Марли перепугала женщину, вручив ей букет невесты. Та колебалась, как будто это принесет несчастье. «Я понимаю, что вельми жизнерадостно», — сказала Марли Джексону. Он мысленно отложил слово «вельми», чтобы потом уточнить значение по словарю. «Но я думаю, это просто истерика». На человека в истерике она не походила. Джексон за свою жизнь навидался истерик. «Сам понимаешь», — продолжала она. «Восторг демобилизации, настали каникулы, в таком духе». «Я понимаю», — сказал Джексон, хотя не понимал. Лично он никогда никого не бросал у алтаря. Если бы да, возможно, жизнь его сложилась бы получше. Джози была беременна, когда они поженились, то есть Марли уже существовала. Незачатие любимых детей неизменно тормозит фантазию на тему «если б я прожил свою жизнь иначе». Джексон и Джулия так и не поженились, даже близко не подошли. Но Натан все равно бы случился. А если бы Джексон не женился на проклятой воровке Тессе, он бы, вероятно, по-прежнему был богачом и смог оплатить свадьбу, которую хотела дочь, а не предоставил бы свойственникам, как уже сейчас и лишь с легчайшей иронией называла их Марли, взять расходы на себя. «А чего нет-то?» — сказала она. «У них денег как грязи, а поскольку в семье ни единой дочери, одни сыновья, из заключения этого союза, как они выражались, они хотели выжить все до капли». «И вообще», — прибавила Марли, — «они меня любят как родную дочь». «Ничего подобного», — возразил скаридный Джексон. «Это я тебя люблю как родную дочь. Они тебя любят как будущую мать их внуков. Ты для их табуна племенная кобыла, больше ничего, и нужна, чтобы они до бесконечности наследовали землю». Да, Джексон сказал редкостную гадость, но он с ними встречался, и ему не понравилось то, что они олицетворяли, хотя вели они себя очень любезно, крайне любезно, будем честны. А Яго, да, жениха звали Яго, оказался безобидным типом. У него еще были братья Лолло и Уолдо. И вот поди пойми. Хотя обаянием и лоском был наделен чуток чрезмерно, Джексон таким не доверял. «Яго работал в Сити», фраза, которая Джексона всегда ставила в тупик и раздражала равно. «Мы никак не можем позволить вам заплатить», — сказали свойственники, когда их познакомили с Джексоном. «Ребята хотят закатить пир на весь мир, и мы с удовольствием возьмем расходы на себя». Джексон возражал, но без толку. Со свойственниками он встречался лишь однажды, и ему не верилось, что его кровь смешается с их кровью в союзе, и они будут течь вперемешку весь остаток вечности или сколько-то там еще протянет эта планета. Свойственники происходили из древнего аристократического рода с громадным семейным особняком под Хелмсли и таунхаусом в Белгравии. Старые деньги, серьезные и не на показ, о каких никогда не слышишь. По случаю помолвки в саду лондонского дома устроили небольшую вечеринку. Шампанское и клубника. Джексон попросил Джулию съездить с ним, оказать моральную поддержку, и хотя на съемках ей дали всего одни выходные, согласилась она весьма бодро. Сказала, что хочет посмотреть, как живут богачи. Родители Яго, похоже, пребывали в заблуждении, что Джексон и Джулия по-прежнему вместе. Мать Яго была поклонницей Балкера и немало восторгалась перспективой принять в семью звезду. Джексон разглядывал блюдо крошечных канапе, и тут из-за спины подошел Яга, обнял его за плечи и сказал: «Я же не могу и дальше звать вас мистер Броуди. Как лучше, Джексон? Или...» — тут он засмеялся — «вас лучше звать папа?»
«Можете попробовать», — сказал Джексон, — «но я бы не советовал».
«Я понимаю, что момент неудачный», — сказала Марли. «Я же не собиралась его бросать, пап. Уж точно не у алтаря».
«И однако же».
«Бедный Яга, да. Нельзя так с людьми. Вот я корова. Это у нас сейчас разбор полетов? Ты что, планируешь порицать меня за то, что оставляю позади себя шлейф разрушений, или поздравлять с тем, что я вновь свободна?»
«Вообще-то я планировал посочувствовать из-за того, что ты выходишь за человека по имени Яго».
«За буржуя?»
«Да, за буржуя», — сказал Джексон.
Спустя пару миль он глянул на нее и сказал: «А тебе не надо расстроиться посильнее?»
«А время есть», — сказала Марли. Опять рассмеялась и прибавила:
«А Джулия-то старалась, туалетку покупала».
«Туалетка?»
«Это я так называю вуалетку. Они идиотские, ненавижу», — сказала Джулия.
«И все равно надеваешь?»
«Ну, знаешь, не каждый же день единокровная сестра твоего сына выходит замуж».
Вообще-то смотрелась она весьма прелестно. Вуалетка была не курьезная, не королевско-свадебная, скромная черная шапочка с соблазнительной сеточкой, и Джулия походила в ней на француженку стародавних времен, особенно в этом костюме, который надела, потому что он доказывает, что у меня еще есть талия. Ее арку в Балкере закруглили. История популярной судмедэксперта закончилась скверно в ее собственном морге после того, как ее от души потаскали по всему восточному побережью. Эти пейзажи неизменно ласкают зрительский взор. Джулия проговорилась Джексону, что регулярно ходит в спортзал. Настолько для нее нетипично, что Джексон сделал единственный возможный вывод. Очевидно, она согласилась на танцы со звездами. Хотелось бы надеяться, что не ради Каллума.
«Да это ерунда, чисто ради секса», — беспечно сказала она, когда он спросил. Джексон не понял, полагалось ли ему утешиться таким ответом. Джулия выглядела уж точно стильнее Джози. Та пришла в цветастом платье и жакете во всю глотку кричавших «мать невесты». «Жак Верт», — прошептала Джулия, — «очень ее старит». Джози надела не вуалетку, а широкополую шляпу с цветами. Похоже, чувствовала себя не в своей тарелке. Может, понимала, что ее дочь вот-вот совершит главную ошибку своей жизни. Джексон, правда, собрание гостей видел только мельком сквозь двери церкви. Церковь стояла неподалеку от дома жениха, нормандская и красивая, до отказа набитая такими же розовыми розами, какие составили букет Марли. Марли заночевала в гостинице, где затем должен был состояться прием. Свойственники и Джози тоже, а Джексон, Джулия и Натан предпочли «Черный лебедь» на центральной площади Хелмсли. Двухкомнатный номер. Джулия и Натан в одной комнате, Джексон в другой. Натан ужинал с ними, горбясь над телефоном и почти не отрываясь от своей игры. Во что он там играл, бог весть. Проще было разрешить ему, чем пилить, чтоб сел прямо, ел как полагается, поучаствовал в разговоре и из кирпичиков складывал цивилизованность.
«Варвары не у ворот», — сказала Джулия. «Они качают колыбельку». Ее это не волновало. Джексон считал, что она недооценивает проблему.
«Хорошо пообщался с другом?» — спросил Джексон, когда забирал Натана, наконец-то развязавшись со всеми последствиями белых березок.
Тот пожал плечами.
«Ну, наверное». Джексон заехал за сыном на площадку Балкера, где его мать билась в предсмертной агонии. Джексон обменял на него Дидону.
«Честный обмен», — сказала Джулия.
По собаке Джексон тотчас начал скучать. «Может, надо завести свою?» Некогда и недолго он пас весьма неудовлетворительную собаку с идиотской кличкой. Может завести более мужественного пса, Колли, например, или немецкую овчарку по имени Штырь или Бунтарь. Натан расслабленно плюхнулся на пассажирское сиденье Тойоты и сразу достал телефон. После паузы поднял голову и повернулся к Джексону и сказал: «Ну хорошо, что я вернулся».
«Вернулся? «К тебе, пап? Я тут подумал, а можно все время жить с тобой?»
«Твоя мать не разрешит», — ответил Джексон.
Счастье раздулось внутри громадным пузырем, и Джексон держался за него, пока тот не лопнул, что неизбежно. «Но я ужасно счастлив, что ты этого хочешь».
«Норм», — сопровожденное пожатием плеч.
Сыновнее равнодушие слегка сдуло пузырь, но не совсем, и Джексон протянул руку, ладонью обнял Натану затылок. Натан отбился, сказал: «Ну, пап, на дорогу смотри». Джексон засмеялся. Все и повсюду было хорошо. Хотя бы ненадолго. Винтажный Бентли с розовыми ленточками на капоте провез Джексона и Марли от гостиницы до церкви, то есть примерно 2 шага. Марли хотела, чтобы ее свадьба была стильной и исключительно в хорошем вкусе. «Стиль не суть», — подумал Джексон. Даже девичник не скатился в пошлость, о чем доложила Джулия, которую туда пригласили. Никаких попоек в Йорке или на Ибице, вместо этого розовое шампанское под вечер в отдельном зале Савоя. «Очень степенно», — отчиталась Джулия. Не заметила ни единого шарика в виде пениса. Прямо огорчилась даже, честное слово. Я-то рассчитывала на надувные пенисы. И дорого, я подозреваю, запредельно. Джексон предположил, что заплатили свойственники. «Это же просто свадьба», — посетовал он. «Слишком много поставлено на один единственный день». «Ну да, вселяет чрезмерные надежды на последующий брак», — сказала Джулия. «Она еще слишком молодая, куда ей замуж?» «Молодая», — согласилась Джулия. «Но мы все должны учиться на своих ошибках». «А она на своих научилась?» «Каждый день новый урок», — засмеялась она. Тезис прекрасно подошел бы для репертуара Пенни Рулькин. На этом фронте без перемен. В списке приоритетов Джексона вечный треугольник Пенни, Гэри, Кёрсти сейчас располагался отнюдь не на первом месте. Джексона больше занимала перспектива покупать себе новый костюм. «Ну почему?» – застонал он. «И да, получилось точь-в-точь, как у Натана».
«Потому что потому», – ответила Джулия.
Бентли высадил его и Марли перед церковными воротами. «Покойницкими воротами», — сказала она. «Машину забронировали для поездки в один конец, а после церемонии гости пешком пройдут пару сотен ярдов до гостиницы, где будет прием. Для этого надо пересечь поле». «Я подумала, это красиво», — сказала Марли. «Старомодная такая сельская свадьба».
«А если будет дождь?» — спросил Джексон.
Или с точки зрения практической, а если не все гости могут свободно передвигаться?
«Все могут, и ничего не будет», — ответила Марли.
Он восхитился уверенностью ее оптимизма, унаследованного явно не от него. И тем не менее за церковью припарковал верную Тойоту на маловероятный случай дождя или внезапной инвалидности, или внезапной инвалидности под дождем.
«Или на случай, если ты в последний момент решишь бежать», — пошутил он. Ах, как они с Марли смеялись.
Они медленно зашагали по тропинке к церкви, где их поджидала стайка подружек невесты, разных размеров, но все одинакового стильного оттенка розового. Натан сопровождать невесту отказался наотрез. Джексон его понимал.
«Она же твоя сестра», — уламывала его Джулия.
«Единокровная сестра», — поправил Натан, — «и я ее почти не знаю». Что правда, и об этом Джексон жалел. «У них, конечно, большая разница в возрасте», — сказала Джулия, «но между Джексоном и его сестрой разница в возрасте тоже была, а дружить им это не мешало». «Она тоже должна была приехать», — подумал он, «сидеть в первом ряду в шляпке, которая ей не идет, и в наряде, который ее старит, вертеть головой, надеясь первой увидеть племянницу, которая от дверей идет в свое будущее». Вот только, как выяснилось, прохода от дверей не случится, а будущее вот-вот переменится.
«Я, по-моему, не могу, пап», — прошептала Марли, когда они приблизились к церкви.
«Я понимаю, ты считаешь, я слишком молода», — сказала Марли, «но иногда сразу ясно, вот это мне надо. Понимаешь?»
«А чуть позже ясно, что тебе это не надо», — подумал Джексон. Но плотно сомкнул губы, чтобы мысль не вылетела в очищенный воздух
обувного этажа лондонского универмага, куда он за месяц до важного дня сопровождал свою единственную дочь. «Каждый день – важный день», – гласила открытка в лавке Пенни Рулькин. Отсюда до Кларкса, из детства Марли, куда Джексона временами насильно загоняла Джози, как до луны. Обувной этаж был так огромен, что ему наверняка присвоили собственный почтовый индекс. Тут можно блуждать сутками, и тебя никто не найдет. Стук упавшей туфли. Если туфля упадет в магазине, и некому ее поднять, впрочем, всегда найдется кому, потому что продавцы-консультанты, желавшие обслужить покупателей, здесь кишмя кишели. За обувью присматривали батальоны прекрасных принцев того или другого гендера, а также третьего и четвертого, до бесконечности. Нынче, видимо, все устроено так. А Джексон еще помнил времена, когда были только женщины или мужчины. Издалека послышался вопль «Лудит!» все ближе и ближе. Покупка туфель, покупка свадебных туфель, дабы сдобрить все предприятие лишними неврозами, стала карой Джексону за то, что был нерадивым отцом и недостаточно живо интересовался предсвадебными планами Марли. И, возможно, за то, что не оплатил свадьбу. «Чем помочь?» – спросил он, когда они встретились в Лондоне. «Только мы вдвоем, пообедаем», – сказала она. «Будет хорошо». «Ну, я никак не решу насчет туфель», – ответила Марли. Дотянула до последней минуты. Для Джексона последняя минута была бы последней буквально – заскочить в обувной по пути в церковь, а не за месяц до бракосочетания. «Можешь поехать со мной и помочь выбрать», – сказала она. «Сомневаюсь, что от меня будет польза в смысле выбора», – ответил он, – «но я с радостью за ней заплачу». Смелое предложение, как выяснилось. Стоили они немногим меньше штуки фунтов. За туфли. На вид неудобные. «Ты уверена, что дойдешь в них до алтаря?» «Это как в русалочке», – беспечно ответила она. «Пострадаю во имя любви всей моей жизни. Я знаю, тебе Яго не нравится, а мне да. И он хороший, по правде». «Дай ему шанс, пап», – сказала она, когда они, наконец, ретировались с поля розничной битвы и пили чай с пирожными в ладюре в Ковент-Гардене. «Просто ты еще такая молодая», – беспомощно сказал он. «А потом перестану быть молодой, и из-за этого ты тоже будешь переживать». «Тогда я уже, наверное, помру», – сказал Джексон. «Вот Натан так считает». Он смотрел, как она режет напополам нежное пирожное монахиня. Мужественные пирожные выглядят не так. Марли умная девочка, частная школа, закончила бакалавриат, диплом по юриспруденции в Кембридже, планирует стать судебным адвокатом. Ей всего 23, она слишком молода. Рано ей остепеняться. Рано ступать на тропу традиции. Диплом, свадьба, дети. «А что плохого-то, Господи Боже?» – спросила Джози. И спор вышел из-под контроля. «Ты что хочешь, чтобы она тусовалась на пляже на Бали или в тайском наркопритоне?» «Разумеется, нет. Однако он хочет, чтобы его дочь расправила крылья и чуть-чуть пожила. А лучше не чуть-чуть, а на полную катушку, не опутанная чужими ожиданиями, ожиданиями Яго, ожиданиями свойственников». «Прекрасно, конечно, что ты под старость стал феминистом», – съязвила Джози. Да он всегда был феминистом. На такую несправедливость Джексон всерьез обиделся. Марли протянула ему кусок пирожного на вилке. Да, не мужественно, однако Джексон ел это пирожное в Париже, в Бельвилле, в кафе с Джулией, и от воспоминания сейчас вдруг затосковал по пыльным летним улочкам и вкусному кофе. И по Джулии. «Пруст и его Мадлен», — сказала Марли. «В смысле печенье, а не подружка», — прибавила она. Марли всегда исходила из его невежества, еще прежде чем ему выпадал шанс это невежество проявить. «Я от Яго без ума». «Безумие — это ненадолго», — сказал Джексон. «Ты уж мне поверь, со мной тоже бывало. И кому нужно безумие? Безумие — тоже сумасшествие». Была без ума от жениха, миновал какой-то месяц, и вот она тащится к алтарю нога за ногу, что лишь доказывает правоту Джексона. Безумие есть безумие. А потом все неведомо как покатилось под откос, и нежная встреча папы с дочерью завершилась комплексным анализом политических пристрастий Джексона, его характера, его убеждений, и все это, насколько он понял, застряло где-то в непросвещенном прошлом. «Да ты и сама непросвещенная», — возмутился Джексон, — «ну и дурак. Тебе только кажется. Пап, ты какой-то лудит». «Но что, если лудиты всю дорогу были правы?» «Это ты просто психуешь напоследок», — утешил он. «Чем ближе церковь, тем больше они сбавляли шаг. Со всеми невестами случается, я вот даже и не сомневаюсь». Он и забыл, как сильно любит Марли. «Не забыл, нельзя такое забывать. Она беременна», — объявила Марли за пироженным. Джексон пришел в ужас. Еще одни ворота на дороге жизни захлопнулись у нее за спиной. Возврата нет. «Тут полагается сказать поздравляю». «Ты слишком молодая». «Пап, ты порой все-таки гад. Ты в курсе, да?» «Да», — подумал он. Чего, как выяснилось, его дочь не скажет жениху. Она была такая прелестная, кремовый шелк платья, нежно-розовые розы в аккуратном букете. Возмутительно дорогих туфель под платьем не видно. Кто ее знает, может, у нее там резиновые сапоги? Кружевная фата на тиаре, алмазы и жемчуг, семейная реликвия, то есть, понятная реликвия семьи Яго. «Вдохни поглубже», — сказал Джексон. «Готова?» «Готова бежать», — подумал он. Песня «Dixie Chicks». Внутри, слегка фальшиве, трубы переводили дух, уже похрипывал свадебным маршем орган. Дочь споткнулась и замерла, ни шагу больше не сделала в этой своей дорогущей обуви. На губах играла легкая улыбка Моны Лизы, впрочем, кажется, не столько счастливое забытье, сколько застывшая гримаса паралитика, спящая красавица. Женщина, что обернулась камнем или соляным столпом. Джексону видно было, как Джулия, сидевшая на краю первого ряда, наклонилась и вытянула шею, надеясь разглядеть невесту. Вопросительно нахмурилась, и Джексон успокоил ее обеими руками, ненавязчиво показав «во». «Марли одолел легкий страх сцены», — рассудил он. «Уж кто-кто, а Джулия должна понять». Джексону видно было Натана, которого уломали надеть приличные брюки и полотняную рубашку. Сын сидел, неловко втиснувшись между Джози и Джулией, и, судя по наклону головы, смотрел в телефон. Сердце Джексона внезапно затопило любовь к сыну, к дочери, к анонимному внуку. Одна с ним под руку, второй в поле зрения, третий невидим. «Моя семья», — подумал Джексон, — «в богатстве и в бедности, в радости или горе». Орган разразился Мендельсоном во все свои глотки, и Джексон покосился на Марли. «Готова? Нет?» Улыбка исчезла, отметил он. Марли повернулась к нему и сказала. «Совсем буднично». Он сначала решил, что ослышался. «Пап, я серьезно. Я не буду. Не могу. Так не надо».
«Ну, тогда пошли отсюда», — сказал он.
В этом сценарии есть лишь одна сторона. И Джексон уже выступал на этой стороне. Он пришел поддержать дочь и больше никого. Ни целую церковь разряженных людей со всеми их ожиданиями, ни жениха, хорошего человека, которому светит разбитое сердце, не говоря уж о публичном унижении. Сохраняй спокойствие и не делай дела. «Поступим так», — сказал Джексон. «Разворачиваемся и преспокойненько уходим по тропинке. А потом бежим?» «А потом бежим».